Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Радио ТЭОС. Двоеточие». Сегодня у нас в гостях Андрей Горин, историк и философ, и я, соведущий Михаил Неволин. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте.
Тема у нас такая: надо ли защищать свою веру? И начнем мы совсем издалека, вообще как христиане, верующие. Ну, мы говорим о своей вере, все-таки больше говорим о христианстве, конечно, это нам как-то ближе и понятней, чем какие-то другие, может быть, религии. Да, и вот так, если начать издалека, то почти с самого начала, когда только появилось христианское вероучение, появились христиане, какие-то были разные там нападки по разному поводу совершенно, с разных сторон, и вот уже где-то там с самого начала приходилось как-то там защищать, по крайней мере, от нападок там. Ну, кто-то, может быть, слышал, кто-то нет. Были такие апологеты специальные, такое направление, да, можно сказать. Ну, это я так говорю простыми словами. Наверное, Андрей более подробно расскажет, кто такие апологеты. Которые как раз защищали вот свою веру, то есть христианство. Вот, ну, вот, не знаю, Андрей, как, кого можно тут упомянуть? Если с самого начала брать историю христианской церкви, вот каких апологетов, которые именно занимались защитой своей веры, защитой своих убеждений, можно вспомнить?
Ну, перед тем, как упоминать каких-то апологетов, да, попробуем понять, о ком вообще мы говорим, и о том, прежде всего, самое ли это начало истории христианства, или можно уже сказать, что это некоторый следующий этап. Ведь вот в следующий раз, когда мы с вами общались, то есть в прошлый раз, я имею в виду, да, мы говорили о самом раннем этапе истории христианства, о возникновении его, иногда говорят протохристианство и так далее. Здесь все-таки это некоторый следующий этап. Если хронологически брать, то это в любом случае, начиная со второго века, а может быть и позже, но, по сути дела, второй и третий век устойчиво. Да, это вот, вот этот период. Что касается защиты, то смотрите, в самый ранний период истории христианства, в том, который отражен хотя бы на страницах Нового Завета, мы видим, что зачастую те проблемы и разногласия, которые приводили к различным гонениям и преследованиям, разрешались, во всяком случае, уже в деятельности апостола Павла, на начальном этапе вмешательством римских властей, которые пытались каким-то образом урегулировать возникавшие на религиозной, конечно, почве проблемы. Сначала они были с еврейскими кругами, а потом мы читаем о мятеже в Ефесе, по сути дела, разразившемся, да, потому что проповедь Павла привела, как мы знаем, к снижению прибылей, значит, местных ремесленников, обслуживавших языческие культы. Но на следующем этапе уже империя стала обрушиваться на христиан, и эти гонения стали очень специфические. Вот это половина той проблемы, о которой, я думаю, мы сегодня будем говорить.
Ну, а в чем была основная проблема? Вот, ну, считается, вот я так вспоминаю из истории церкви, которую я в свое время учил, что во втором веке вот, основная проблема была в том, что христианство, в отличие от остальных религий, которых там их было множество разных направлений, если мы говорим о Римской империи, вот все остальные более-менее, ну, как бы сказали сегодня, толерантно относились к идее сосуществования с другими религиями, а вот христиане как раз они так упорно утверждали, что вот нет, у нас совершенно исключительная религия, и мы никаких других богов не признаем, и ни их существование, ни тем более поклонение им. И вот считается, что именно вот это как раз и, ну, в определенной степени вызывало раздражение Римской империи, вот, что они как-то ставят себя не наравне с другими, а как-то вот выше всех, и поэтому вот такое было гонение. Вот вы согласны с этим или нет, Андрей?
Ну, христиане не ставили себя особенно выше всех. Наоборот, зачастую гонения, преследования, так скажем, возникали из-за отчасти специфического закрытого характера некоторых христианских общений. когда из-за этого широко распространились разного рода предрассудки по поводу того, что же, по сути дела, происходит на христианских собраниях, хотя, в принципе, доступ туда можно было попасть, если захотеть, разумеется. И вот одна сторона этого осуждение христианства на основе предрассудков, как вредоносного культа, ведущего к разврату, связанного с человеческими жертвами, с тем, что это круговая порука, вот эта вот вся такая претенциозная трактовка слов Писания о братской любви, которые трактовали в инцестуозном смысле и прочее, не будем вдаваться, может быть, в эти термины и рисовать эти неприятные картины. Но это только лишь одна сторона проблемы. Другая сторона проблемы заключается в том, что разнообразие культов и верований было терпимо и приемлемо в Римской империи в том смысле, если они к этому моменту, ко второму веку во всяком случае, были готовы оказаться внутри общих имперских скобок, которые заключались в конечном итоге в признании религиозного значения самого римского императора, власти, и были готовы внутри этих рамок уже совершать свои действия.
Вроде бы христианство как раз к этому, более-менее можно было подтянуть какие-то там тезисы из священного писания в том числе, что нет власти как не от Бога, и вроде бы как таких прямых опасений-то ведь не было. Если мы сравниваем там с другими какими-то движениями, которые были уже там, даже когда, в общем, во времена Христа были там и на Ближнем Востоке всякие там радикальные движения, которые боролись за независимость, у христиан-то особо такого ничего не было. То есть никакого там насилия они не проповедовали, ничего там так уж. Особенно каких-то и проповедей, наверное, не было таких вот антиимперских, там, против императора. Как-то у них это все было в стороне и на периферии внимания вообще церкви. Ну, я так, по крайней мере, считаю. И тем не менее, почему-то вот это настолько раздражало и императоров, и, в общем-то, всю империю, все руководство, что какие-то гонения постоянно возникали. Вот непонятно, что же так вот раздражало?
Вот здесь мы, наверное, уже готовы с вами сформулировать один из первых ключевых пунктов, в частности, связанный с трудами апологетов, да, которые, как Юстин Мученик, в частности, говорил, подчинение – да, поклонение – нет. Да? Вот это была парадигма отношения церкви к власти и к империи. Подчинение, в некотором смысле, в техническом, если угодно, аспекте, да, в аспекте уважения и признания, разумеется, функций властителей, поэтому это стремление и провозглашение, и необходимость утверждения устойчивого государственного порядка, государственного и местного управления вполне созвучны, разумеется, христианской мысли. Но в той ситуации подлинное подчинение подразумевало поклонение. Поклонение, в общем-то, тестом своего рода на лояльность была необходимость принести определенные жертвы в рамках официального императорского культа. Да? И вот здесь мы читаем уже в самых ранних аналах мучеников различные, некоторые из них явно являются выжимками и компиляциями из имперских документов правовых, выступления христиан, не желающих приносить эти жертвы и объясняющих свою позицию, предлагающих уже, соответственно, разнообразные, восходящие в конечном итоге вот к этой ключевой мысли.
Я бы еще добавил, что все-таки единомыслия это не было. Кто-то из христиан все-таки приносил жертвы там как-то. Они относились к этому более спокойно. Там надо было что-то пройти, куда-то что-то бросить. И вот почему я об этом вспомнил? Потому что я знаю, что потом возникала проблема целая с церковью, вот уже через некоторое время, когда уже все вот эти сложные времена гонений, там, исповедников прошли, а как быть с теми, кто вот тогда-то, вот они как бы повели себя вроде бы не совсем правильно, они возвращаются, как их надо принимать назад или надо как с предателями с ними, то есть вот тут тоже... Такой был вопрос сложный, как нам все-таки
это относиться? Это другой важный вопрос, да, я полностью согласен. Проблема отношения к отпадшим, да, и что они из себя представляют. На самом деле для христианской церкви она приобрела еще очень специфическую форму, ставящую под вопрос авторитет руководства церковного, общинного, местного, зарождающегося регионального епископата и тому подобное, потому что... Ведь самые последние гонения, которые были во второй половине третьего века, они как раз были империи, трещащей по швам в некотором смысле, было необходимо не просто изолировать или уничтожить, необходимо было подкрепить свою легитимность, поэтому нужно было не столько уничтожение, сколько отступничество. Поэтому как раз... гонения были связаны не просто с преследованием, которое заканчивалось, допустим, смертной казнью, а зачастую сводилось к истязаниям и к разного рода воздействиям, то, что мы назвали бы пытками, да, чтобы склонить, к отступничеству, по сути дела, к отступничеству. И вот этот аспект упорство христиан зачастую на более раннем этапе оказывался даже большей виной составом преступления иной раз, нежели попытка разбирательства в каких-то там, как вы понимаете, соотношении богословских, политических и правовых реалий.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ну вот если возвращаться во 2-3 век нашей эры, то вот вся эта защита веры, то есть апологетика, заключалась в основном в том, что апологеты, да, то есть вот люди, которые этим занимались, они защищали свои убеждения и убеждения своих собратьев по вере, то есть христиан, от каких-то ложных обвинений, убеждений, прежде всего перед императором. То есть это были такие вот заступники перед властью, правильно вот я это говорю? Или все-таки у них были какие-то другие задачи? Что надо было как бы показать, так если простыми словами, что вот христиане, они в принципе лояльные граждане вот этой империи, что от них никаких особенно опасностей ждать не надо, да, они там что-то понимают иначе, чем там другие граждане той же самой империи, но в принципе это была такая защита перед императором.
Ну, апологеты, как корреспонденты, что называется, и императорской, императоров, это ведь только одно направление вот этого периода, который называют апологетами, в широком смысле слова, ну, правильнее сразу, во-первых, разграничивать авторов и мыслителей этого периода на, собственно, апологетов и апологетов-полемистов или просто полемистов. Вот, допустим, перебрасывая...
Ну, а в чем тогда основное отличие?
Сейчас попробуем их охарактеризовать. Апологеты, действительно, это те, кто высказывали вот эти апологии в ситуации внешних угроз, внешних гонений. И политическое... было лишь только одной составляющей. Это был уже некоторый результат развития событий. Да, мы читаем апологии, направленные, адресованные императору, самые известные из самых первых, разумеется, апология Юстина. Вот, в двух частях, или это две главы вместе, или они потом разделились. Ну, в общем, но это... политический аспект. Другой аспект апологии – аспект религиозный. Здесь таким самым знаменитым оказывается того же Юстина диалог с Трифоном Иудеем, потому что это была специфика полемики христианства и иудаизма ополчившегося на христианство, потому что это еще продолжался формативный период, мы понимаем прекрасно, когда постепенно, да, и на практике, в политической практике уже, конечно, разделяли и понимали самостоятельность христианского исповедания и религиозного состояния, но до сих пор еще не были расставлены в богословском плане точки, разграничивающие, собственно, христианство и иудаизм.
Вот, если мы говорим о религиозной защите, то есть вот как-то формирование своего собственного учения и так далее, тут все более-менее понятно. А вот с точки зрения политической, вот, ну а почему это было важно? Не возникал ли вопрос такой, ну, по крайней мере, не у апологетов, а может быть у других верующих, которые жили в то время, а зачем вообще на это тратить время? Если это угодно Богу, он сам вмешается, там нас защитит, не угодно, значит, не вмешается, мы и так, в общем, находимся в руках Бога, зачем еще какие-то вот усилия писать там какому-то императору, что может император там, если мы, в общем-то, в руках Божьих?
Ну, император многое может, и Господь может проговорить к нему, в частности, через наши труды и через Писание. Во-первых, самая такая общая мысль, которая мне представляется в полной мере созвучна христианскому пониманию. Ведь какая была, если поговорить об этом, об этой политической ситуации, политической проблеме, какая была действительно ситуация? Она ярче всего видна из знаменитой переписки Плиния-младшего с императором Трояном. Плиний был тогда наместником Вифинии, это южный берег Черного моря, в общем, если сейчас говорить коротко, который не понимал, как иметь дело с христианами вот в этом политико-правовом пространстве. И то, что написал ему, он был в приятельских отношениях с Трояном, ставшим римским императором, и его ответы постепенно приобрели силу документа, постепенно. Но на что, опять же, вскоре обрушится с критикой знаменитый Тертулиан, Квинт Септимий Флоренс Тертулиан, на ответы Трояна. По сути дела, там было сказано так, что непосредственно разыскивать и уличать в христианстве никого не нужно, в этом нет необходимости. Но если поступил донос, то дело необходимо рассмотреть. К сожалению, перспектива этого рассмотрения зачастую, если дело как-то не заминалось и не растворялось по тем или другим причинам, конечно, прямая перспектива для христиан тоже была плачевна, потому что им предлагалось принести вот эту жертву лояльности, которая в конечном итоге на этом этапе почти неизбежно заканчивалась казнью, потому что трижды им предлагали это делать. Вот. Тертулиан обрушивается на это, все-таки он юрист, да, говоря, что, во-первых, если есть вина и состав преступления, ее необходимо искать и рассматривать и прилагать для этого усилия. Вот. А с другой стороны, давайте посмотрим, в чем, собственно, проблема. Вот эта полемика. И эти доводы оказывали большое влияние, в частности, на тех, кто был причастен к делопроизводству, потому что они, в общем-то, были детищами той же самой правовой римской культуры. Тертулиан говорил с ними на их языке при всех особенностях и пафосе его. И это играло большое значение. Это политический аспект.
Ага, ну хорошо, вот если мы говорим о Тертулиане, Плиний там и так далее, это все-таки совсем уж такие дела давно минувших дней, а после этого как-то, вот если не берем там 2-3 век дальше, потом как-то все равно эта проблема возникала, что надо было защищать свою веру, какие-то апологеты там опять появлялись, ну может быть они по-другому, мы привыкли там к таким терминам, это ранние там апологеты, первые апологеты там и так далее, ну может быть как-то по-другому назывались авторы или не авторы, а люди там, которые писали или что-то выступали, говорили перед властью или там, ну, как-то иначе они защищали свою веру. Вот что дальше происходило?
Ну, апологеты в широком смысле слова действительно всегда были и возникают в истории христианства. Всегда были и возникают. Ну, зачастую, конечно, в разного рода переломные эпохи, когда изменялись существовавшие до этого устойчиво форматы жизни, экономические, политические очертания, возникали новые реалии, которые приводили к гонениям на христиан. Зачастую, разумеется, прежде всего в Западной Европе, которая стала, в общем-то, христианским регионом, регионом тотального господства и взаимодействия двух институтов Римской церкви, повсеместно присутствовавшей и империи, а также некоторых других, соответственно, политических образований. Это происходило внутри христианского сообщества, ну, или политического сообщества, но, тем не менее, к протестантскую реформацию мы точно так же можем рассматривать как явление подобного рода, когда она привела к фундаментальному переустройству христианской жизни и практики, прежде всего в организационном ключе, но, в частности, это было тоже прояснение, разумеется, богословских вопросов.
Ну, это все мы говорим о Европе, а вот у нас, в России, если, ну, это, конечно, было гораздо позже, какие-то можно вспомнить такие периоды, когда какие-то были вот тоже, может быть, труды какие-то или не труды, а вообще появлялись какие-то там движения или такого?
Судьба России и русской культуры в том, что в России, конечно, ну, в классической русской культуре роль апологетов в том числе играет классическая русская литература. Это правда. Но она играет все роли, зачастую, как мы знаем, да, классической русской литературы XIX века, которые в западной той же Европе, ну, которой Россия максимально близка, да, как европейская, в некотором смысле, государство, по крайней мере, генетически, в которую в истории Европы играли разные агенты политического, правового, культурного, образовательно-научного плана. Вопрос в том, в какой мере эти мыслители были эти писатели, прежде всего, были христианами по преимуществу, каково было их христианское сознание. Но это отдельный вопрос, который, разумеется, можно прояснять, занимаясь той или другой личностью. Но вот в российской культуре, как я понимаю, наиболее широкая апологетика – это классическая литература.
Ну а вообще, как провести грань? Вот, когда мы говорим о защите своих убеждений, защите церкви перед властью, ведь если вспомнить наше, ну, совсем недавнее прошлое, советское, я уже тут совсем близко говорю, да, вот если мы говорим о, скажем, протестантов, да и у баптистов там было, и у православных, в общем, у католиков были люди тогда, вот в советское время, которые пытались показать, ну, власти, что, в общем, наши верующие, такие же, как граждане, как все прочие граждане, мы, в общем-то, нормальные советские люди, ничем не опасны, мы любим свою родину и так далее, и так далее. И, ну, достаточно почитать какие-то даже там газеты, журналы того времени, начиная там от журнала Московской патриархии, кончая там Братский Вестник, еще какие-нибудь там. В принципе, все материалы были такие, ну, я так в кавычках говорю, апологетического характера. То есть, был такой вот показ власти, что мы такие же граждане, мы не опасны, мы, в общем-то, за вас. И тем не менее, это, с одной стороны, это вроде бы была такая защита своих верующих, своих братьев и сестер, как считалось. С другой стороны, многие единоверцы обвиняли, в общем, в оппортунизме, что это такое соглашательство и вообще, что это за ерунда, надо как-то вот, значит, бороться или хотя бы, ну, мы как христиане бороться не должны, мы должны там куда-то в катакомбы уходить, в кельи и так далее, и ничего никому доказывать не надо, Бог сам наведет тут своей твердой рукой порядок, и вот, и мы победим, вот. Можно ли назвать апологетами, вот, например, людей, которые тогда, во время такого советского давления атеистического, они как-то вот выступали, защищая верующих, что они не опасны, они такие же граждане?
Вот сразу, пока не забыл, что называется, зацеплюсь за фразу, что мы победим. Победит и восторжествует Всевышний, да? Угу. Слово Божие. Это так. Мы можем быть, разумеется, причастниками и участниками, как христиане, как верующие. Ну, в общем, по сути дела, это и есть нормальная христианская жизнь, да, как соучастие в победоносных делах Всевышнего. Но, опять же, если мы смотрим на историю в историческом аспекте, мы понимаем, сколь причудливы, и сколь могут быть неочевидны и непонятны. В общем, как самая известная, да, фраза из Писания, что «мои мысли не ваши мысли, и не мои пути». «Ваши пути», говорит Господь. В том числе, повторяюсь, да, мы это уже говорили применительно к первым апологетам, через христианское действие это также может быть... Божий план и Божье дело для вот этих конкретных обстоятельств. Поэтому кто-то чувствует себя призванным к такому тихому состоянию и отходу в катакомбы уже упомянутые, а кто-то более активно проявляет свою позицию. Понятно, те органы, которые вы упомянули, будь то журнал «Московской патриархии» или «Братский вестник», разумеется, они существовали и печатались в советских государственных типографиях, потому что других не было, они были разрешенные органы, в них могло появиться только разрешенное. А вот, допустим, в «Братском листке», органе Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, я напомню, да, мне сразу...
Вестник истины, по-моему, он назывался.
Какой-то был «Братский листок» еще такой небольшой, да, я вот вспоминаю, например, письмо с группой, я не помню конкретно от чего лица она уже исходила, обращенное к Брежневу и Косыгину под эпиграфом «Горе принимающим незаконные постановления». Да, это тоже цитата из ветхозаветного пророка. Это уже совершенно особая тональность, согласитесь, да, вот под таким эпиграфом. И дальше было письмо с критикой религиозной политики советских властей. Да, ну понятно, что оно находилось в советских условиях в нелегальном пространстве. В нелегальном.
Да, но вот здесь есть какое-то такое вот противоречие. Если мы говорим о апологетах там, 2-3 век, я не думаю, что там христианам нравилось очень хорошо все, что делает император. Но там вот как раз был акцент, был что ли, на защите христианства перед императором, а здесь мы говорим уже не столько защита своих убеждений, сколько такое уже обвинение, там, что вот вы там должны делать то-то и то-то. То есть тут немножко другой акцент, мне кажется.
Нет, не то чтобы обвинение, это тоже было... Это похоже на самом деле на фрагменты апологии того же Юстина, да? Угу. Это попытка прояснить некоторые моменты. То есть, чем по сути дела является, допустим, вот эта политика, которая подвергалась критике? Она проверялась там, в частности, не просто обличалась каким-то образом, а проверялась на логичность, на состоятельность, где авторы письма показывают, в конечном итоге они тоже показывают, что христиан куда лучше иметь лояльными гражданами, чем гнать их, если угодно. Каким образом это возможно? Какая может быть конфигурация социальная и политическая, в которой это возможно, и какие проблемы стоят перед этим? Вот те темы, которые возникают. И вот в этом письме и других документах, сейчас я вспомнил конкретно о нем, И, в общем-то, в куда более гладких и причесанных документах и текстах, опубликованных в органах, разрешенных к изданию.
Угу. Хорошо, если брать вот такие уже, начиная, ну, можно сказать, там, от средних веков и далее, и по сегодняшний день, вот как можете вы назвать, Андрей, какого-то вот там, может быть, одного, двух, трех человек, кого можно было бы, ну, скажем так, причислить к продолжателям дела апологетов, полемистов. То есть, вот они как раз защищали христианские убеждения, там как-то, ну, наиболее яркие, может быть, фигуры, может быть, из последнего времени, или там 19-й, может быть, век, там 18-й, кого-то можно припомнить.
Ну, такие люди и фигуры были, были все время. На новом этапе, уже после легализации церкви, да, первым, кто приходит мне в голову, например, Амвросий Медиоланский, учитель Августина. Да, угу. Ну и сам Августин, конечно, тоже, да, но тем не менее, вот вспоминается рассуждение Амвросия о душепопечении, казалось бы, специфическое пасторское богословие, но там ставятся вопросы, как вообще пастырю надлежит понимать различный социальный статус, например, верующих, их участие в государственных делах, в конечном итоге. Например, да, вот Амвросий. Лютер – это в некотором смысле на все руки мастер, да, это уже эпоха протестантской реформации. Или, допустим, предтечи реформации, ну, Лютера все знают, но, допустим, Джон Уиклиф. Это mm-hmm. реформатор до реформации, как часто его называют, вот, труды которого вместе с телом которого несчастного, да, выкапывали и сжигали после смерти. Почему? Потому что там была очень большая социальная проблематика, потому что возникали движения, которые поднимали в некотором смысле его уже к тому времени покойного на щит, да, и это необходимо было дискредитировать. Но если ближе к нам,
Ближе к нам, да.
Уже в ситуации 20-го.
К нам, я имею в виду по времени, не обязательно
понимаю,
из Петербурга.
Я понимаю,
из,
да. Сложно, действительно сложно назвать кого-то, кто ближе к нам по месту, хотя в 20 веке...
Я думаю, можно тут даже из Питера самым... припомнить.
Ну да, если немножко подумать, например, Исайя Берлин, вообще-то он... Я не помню, родился ли, но ведь он ребенком жил в Петербурге, да, в Петрограде. Вот, раз уж сказали, пришло в голову, да, а впоследствии, конечно, он не, его не назовешь христианским мыслителем по преимуществу, но его рассуждения, его книги о свободе, это тоже, несомненно, литература апологетического плана.
Хорошо, а если европейских каких-то брать или американских, может быть, там...
Кто самый крупный апологет 20-го столетия?
Кто? Я не знаю, кого назвать.
Многие называют Клайва Стейплза-Льюиса. Да? Ага. Это известное очень имя. Сейчас, когда уже экранизации его «Хроник Нарнии», он стал феноменом и массовой культуры, но не обязательно становиться таким феноменом в чьих-то глазах, чтобы быть и объективно влиять на происходящее. И друзья Льюиса по его кружку Инклинги, да, из них самый известный тоже профессор оксфордский Джон Ройл Толкиен, я думаю, еще более известен, может быть, чем Льюис. Вот это одно из очень устойчивых проявлений, можно сказать, новой апологетики.
Вот интересно, что упомянули вы Андрея Льюиса. Я вот, когда думаю об апологетике вот, и о том, как представляется христианство, как оно, даже не только, что может быть только апологетика, но такая популяризация, что ли, христианства, рассказ о христианстве, ну и в определенном смысле и апологетика. А Льюис, все-таки его все книги, труды, ну, я не беру там художественную литературу, это немножко отдельно, ну вот самые известные там, да, там просто христианство там и так далее, там много можно перечислять, они носят такой, я бы сказал, ну, общехристианский характер. То есть они никак не выражены деноминационно четко. Более того, даже вот с самого начала там просто христианство, он как раз так описывает, что я вот не хотел бы, то есть моя задача вот вам рассказать о христианстве, там, да, конечно, надо дальше двигаться, там, определяться с какой-то церковью, деноминацию, но вот я не хочу, в общем-то, там как-то вот нас делить. И вот почему я вдруг это решил сказать, потому что вот мне кажется, что со времен Льюиса у нас что-то такое в апологетике поменялось, и раньше вот основная его задача была вот показать, что вот мы свои, да, там, или как ранние апологеты, они говорили, мы свои, там, вот, такие же, да, граждане, как другие, там, Льюис писал, что вот мы все, там, нас объединяет, всех христиан нас объединяет нечто, то сегодня апологетика воспринимается больше как наоборот. Вот они чужие, вот это вот не мы. То есть, немножко другой акцент. Уже таких вот общехристианских как-то апологетов нет почти что. То есть, наоборот, апологетика сейчас воспринимается больше как вот такая борьба с иными какими-то мыслями. Это и раньше было, конечно, безусловно, и в истории. Но сейчас апологетика сводится именно к этому. Таких вот уже вне деноминационных, что ли, апологетов христианства нет в принципе. Это либо будет апологет, там, скажем, православный, который рассказывает, что вот все остальные, они, значит, впали в ересь, либо там лютеранский, который говорит, значит, что тоже там все вот неправильно, кроме меня. То есть, вот как-то вот такая вот акцент какой-то немножко другой стал в апологетике в последнее время.
Ну, это не апологетика, понимаете? Это иногда называют таким термином, как полемическое, раньше говорили обличительное богословие. Это очень специфическая форма.
Тем не менее, если мы посмотрим, я не хотел бы наезжать на всякие апологетические организации, не буду называть конкретно, но если мы посмотрим конкретно совершенно разных деноминаций апологетические, там какая-нибудь лаборатория апологетический, там союз, центр, отдел апологетики, там, такой-то деноминация, он, как правило, сосредоточен именно на этом. То есть, там, когда мы начинаем читать материалы, которые изданы, там, или еще что-то, выступления, они в основном сосредоточены исключительно на борьбе, ну, с ересями, скажем так, а не на защите вот именно своих каких-то... Вернее, это тоже защита, защита от ересей, но дальше как-то вот никуда не двигается ничего.
Ну, напрасно... Если не двигается, это тоже специфическое, еще раз говорю, зачастую приобретающее такие до крайности полемические формы защиты веры. Она восходит к древним, в большей степени полемистам, да, внутри вот тех апологетов, о которых мы говорили в целом, да. Я сказал, что, собственно, апологеты и полемисты, которые уже действовали в условиях христианского сознания, христианской культуры и стремились в некотором смысле прояснять, что же такое есть христианское в ситуации различных также групп и направлений, которые не атаковали христианство, против чего была направлена, в отношении чего направлена была работа апологетов, а которые претендовали на то, что они являются христианством, и вот это вот прояснение сущности христианского – это суть полемической работы, это полемическая литература, которая тоже имеет богословское содержание.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Я это все понимаю, но все-таки у меня складывается такое впечатление, что мы раньше все-таки основное, ну, слово, что ли, само было апологетика, защита, теперь оно как-то в нападение, то есть вот перешло из защиты в нападение. Сейчас уже акцент на том, что вот мы давайте пойдем вперед, давайте разоблачать этих, тех, там вот как-то вот что-то такое изменилось, по крайней мере.
Есть апологетика и есть полемика, но я плохо понимаю, куда именно вперед можно идти, да? Полемика – это тоже призыв к прояснению определенных вопросов, может быть, вероучительных или каких-то иных документов разных групп и сообществ. В ней есть стремление просто лишь отграничиться, или стремление достичь некоторого понимания. Вот когда работа направлена на достижение понимания, это подлинно богословская работа, на мой взгляд, которая идет под эгидой великого девиза «Fides quaerens intellectum» – «Вера, ищущая понимание». Контекст этой работы может быть очень разный.
Я понимаю и то, что надо обязательно защищать свою веру, потому что действительно есть какое-то неправильное понимание, все это так, но вот все-таки, возвращаясь к Льюису, я вот больше не могу, вот так вот мне в голову даже никто не приходит, ну, в определенной степени я могу там вспомнить труды Александра Меня, там с определенной там тоже поправкой, но вот там вот было что-то такое вот, ну, слово «экуменический характер», оно нехорошо звучит, но это было именно вот такая больше рассказ о христианстве, а не о какой-то конкретной деноминации, защиты этого, учения этой деноминации от других направлений христианства. Вот у Льюиса этого не было вообще. Ну, у меня тоже там это так особенно мы нигде не найдем. То вот потом как-то вот дальше, сегодня мы читаем, вот как-то вот таких трудов уже нет. По крайней мере, я вот, может быть, Андрей, вы подскажете мне какую-нибудь хорошую книжку, я с удовольствием почитаю. Но вот таких книг я не беру по мастерству, да, там как хорошо там все это писал тот же Льюис, там «Просто христианство» или так далее. Но вообще каких-то вот таких серьезных книг, которые бы могли рассказать о христианстве вообще, я понимаю, что вообще его нету, там все равно человек должен как-то определиться, какой-то поместной церкви там принадлежать, должен внутри потом выбирать какое-то направление. Да, Льюис, кстати, это очень образно описывает, там в начале, по-моему, или где-то там в середине у него есть в «Просто христианстве», что мы как бы заходим в такую, ну, прихожую, да, из нее идут много дверей. И вот я вам рассказываю про эту прихожую, то есть вообще «Просто христианство», а дальше вы тут сидеть тоже долго не нужно, это... Вот здесь жить не надо в этой прихожей, дальше вы должны выбрать. Вот тут одна, другая, третья дверь, и вы какую-то, кто-то тут сразу же выберет, кто-то будет долго, в общем-то, как-то размышлять. То вот почему-то сейчас это куда-то ушло, и сейчас вообще христианство никому не интересно почему-то вот рассказывать, говорить, апологетику какую-то вот такую, именно христианство. То есть говорить не о том, что нас разъединяет, что вот эти не такие, как те, а мы понимаем иначе вот это, а вот они понимают так. А вот что нас объединяет, что-то как-то с такими книгами какой-то дефицит наблюдается.
Ну, сама постановка вопроса, что именно объединяет, она, если угодно, это не предмет самой работы апологетической, это все-таки некоторый контекст, в котором она происходит. Но раз уж мы говорим о каких-то конкретных книгах, которые можно было бы порекомендовать, все-таки мы говорим о тех, которые есть на русском языке, прежде всего. Да, я сразу вспомню вам книгу Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем». Это тоже один из выдающихся апологетов 20-го столетия. И некоторые другие его работы, и работы близких к нему по духу и по мысли людей, есть также и на русском языке, хотя надо признать, что в плане того, какая литература, допустим, переводится на русский язык, да, действительно, эти вещи не очень сильно попадают в поле зрения тех, кто переводит, или, может быть, тех, кто готов издавать, я не знаю, тут тоже есть
тут
большие вопросы.
Тут, может быть, такой немножко свой интерес, потому что если я издаю там книгу, которая
того же Льюиса,
моей деноминации, то мне как понятно, что человек ее прочитает, и как-то вот он станет ближе ко мне, а тут как-то вот непонятно, а что он, а вдруг он там как-то иначе начнет понимать, то есть, может быть, это деноминационные пристрастия самих там издатели или кто там хочет.
Интересно то, что действительно выдающиеся апологеты и крупнейшие из них, вот, во всяком случае, в ситуации с середины 20-го столетия, происходит с Британских островов. Британская христианская культура последних столетий центром своим имеет англиканскую церковь, но не только. но не только. Но понятное дело, что любая деноминация, ну, может быть, до самого последнего времени, устойчиво функционирующая в Британии, в Англии, в Шотландии тоже, и в Уэльсе, и в странах Содружества отчасти, вся ее деятельность происходит в контексте и с неизбежной оглядкой на англиканскую культуру. Видимо, в середине 20-го столетия, в ситуации после мировых войн, здесь сформировался некоторый синтез культурный и богословский, который привел к возникновению этой апологетики.
У нас есть вопросик с сайта. Елизавета пишет по поводу апологетики христианства в целом. Мне кажется, вечный человек Честертона может подойти. Льюис на него периодически ссылается. Вот согласны вы с этим, что вот Честертон?
Тут такой... На кого чаще всего ссылается Льюис? Это три человека. Во-первых, это Честертон, да, о котором я готов был говорить, можно сказать, в эту секунду, но должен был сказать о специфике англиканской, здесь нужно было упомянуть об этом. Да, это Честертон. Это неявно, ну, в некоторых его произведениях явно упомянут профессор Киркпатрик, логик, философ, который оказал на Льюиса фундаментальное влияние в плане его логико-философской культуры. Профессор Киркпатрик был агностик, но и у самого Льюиса в его художественных произведениях, мы знаем, иногда действуют такие мыслители, авторы, которые в определенной ситуации, в ситуации крайней непроясненности культурно-религиозных оснований, в общем, по сути дела, делают дело Божие, да, потому что они призывают к прояснению. Они призывают к прояснению, к тому, чтобы называть вещи своими именами, указывают и обличают подтасовки, всякого рода интеллектуальную нечистоплотность. Вот, в частности, такие... И, конечно, многие другие. Так вот, о Честертоне, да, о котором уже здесь прозвучало. Честертон – человек, обратившийся в католичество, как известно. Да? Он был, ну, можно сказать, номинальным англиканином, там, не будем уже вдаваться в то, в какой мере это, какой процесс духовных поисков он прошел. Но основные труды свои, художественные произведения по большей части, но и те, которые мы тоже назовем апологетическими, несомненно, из которых «Вечный человек», разумеется, наверное, одно из величайших, он написал, будучи католиком, и известно, что на следующий день после его кончины римский папа провозгласил Честертона защитником веры в ситуации современности. Да, я не помню сейчас точно, наверное, это был 1935 или 1939 годы, ну вот примерно этот период, я не помню точно год смерти Честертона, простите. Но вот в этой ситуации, что больше всего известно о Честертоне в массовой культуре? Мне кажется, это его цикл детективных рассказов и романов.
Наверное, да.
Одним из главных героев этих, у него есть ведь несколько, и циклов тоже несколько, но в частности это католический священник отец Браун, который, что в нем специфически католического, иной раз трудно понять, хотя он, разумеется, последовательно прописан как священник, исполняющий свою роль, но опять же, да, что здесь апологетического? Он призывает к тому, чтобы остановиться, задуматься и ответить на вопросы, кто в какой ситуации находится. В ситуации детектива это ведет к человеческой ответственности, а в духовном мире к ответственности перед Богом.
Спасибо большое, Андрей. Вот это, на этой прекрасной ноте остановиться и задуматься я и предлагаю закончить, потому что у нас как раз время подходит к концу. Большое спасибо, что нас слушали. В эфире была программа «Двоеточие», радио «Теос». До новых встреч.